Ну, мы обсуждали на наших встречах в разных ситуациях. Вроде бы я на интенсивах много раз какие-то такие тексты произносила. Но сейчас для меня, наверное, как-то не совсем не хочется заглядывать в какую-то уже написанную литературу, а хочется как-то, ну, наверное, вместе с вами поразмышлять о том, что, собственно, ну, как я, например, сейчас слышу те вопросы, которые звучат вот из аудитории. А слышу я примерно следующее. Непростая какая-то точка жизни. И где взять ориентиры? На что опираться в том, чтобы как-то, ну, разрулить эти сложности? Эти ориентиры, они находятся где-то вовне, они находятся где-то в сообществе, где можно у кого-то спросить, кто знает, как надо. Или они находятся где-то во мне, внутри меня, да, эти ориентиры. И тогда мне нужно слушать себя, но тогда я становлюсь очень одиноким человеком, если я начинаю прислушиваться к себе. Если я начинаю как бы брать в качестве ориентиров какие-то внешние критерии, то тогда я могу легко потерять себя. И, ну, как бы стать послушным орудием в руках профессионального какого-то сообщества, которое, ну, по сути дела, научит меня каким-то техничным вещам, но мои чувства куда-то вылетят, где я. И какова тогда моя идентичность? И я вообще-то вспоминаю вот это старое высказывание Казьмы Прудкова, что человек подобен дроби. Вот, и я не помню, что там в числителе и в знаменателе было у Казьмы Прудкова, но я, в общем-то, с этим высказыванием согласна, потому что для меня, правда, человек подобен дроби с точки зрения соотношения идентичности и аутентичности. Потому что идентичность – это равенство своему какому-то месту, профессии, своему месту среди других людей. Это какие-то отношения, я и другие люди, да, и какое-то мое место в этих отношениях, ну, в частности, это профессиональные отношения. А аутентичность – это равенство себе, это некоторая подлинность, да, это некоторое отношение человека с самим собой, это качество отношения с самим собой. То есть в этом смысле, если идентичность… Ну да. Сейчас попробую вернуться. Вот что. Ну да. В общем, как бы сейчас пытаюсь восстановить идентичность в данный момент. Да, потому что моя идентичность – это сейчас идентичность человека, который читает лекцию. А моя аутентичность, она как-то вот на этой мелодии расслабилась, что-то вспомнила, да. Как-то я подумала о том, что что-то вроде в этой мелодии, может быть, и для меня сейчас на данный момент как-то больше правды, чем, например, в чтении лекции. Хотя вот сейчас возвращаюсь к чтению лекции и снова нахожу какой-то в этом смысл, ну, своего присутствия здесь, ну, в качестве человека, читающего лекцию. Ну и, в общем, это совершенно нормальная ситуация, потому что на протяжении где-то вот 4 лет мы решаем в обучении профессии практически один сложнейший вопрос. Как оставаться человеком и сохранять профессиональную позицию? Как, соответственно, сохранять свою идентичность и аутентичность одновременно? Если мы сильно жертвуем своей аутентичностью, подлинностью, мы становимся какими-то механизмами. Как-то достаточно сильно, ну, как бы отказываемся от собственной чувствительности ради того, чтобы быть принятыми окружающими, например, людьми. Ну, чтобы быть как-то в сообществе принятыми. Если очень сильно отказываемся от своей аутентичности, вот, это происходит так. А если от идентичности, если сильно прямо вот прет какая-то чувствительность, вот наша человеческая, да, ну, тогда можно попасть в какие-то сильно неконгруентные ситуации, почувствовать себя каким-то отвергнутым, непринятым, да, одиноким. И поэтому все время приходится соблюдать какой-то баланс. И, ну, как-то обнаруживать, в какой ситуации ну, где-то больше усиливать одну сторону, где-то усиливать другую сторону. И это соотношение, оно как-то постоянно меняется. Но я не могу сказать, что оно вот как будто стоит на месте. Что вот я вот сформировала какую-то свою профессиональную идентичность, а дальше все, я уже могу как бы на нее опираться. Я тоже так раньше думала. Но получается, что нет. Получается, что это надо каждый день эту работу делать. Что это какой-то акт творческого приспособления, который, в общем, ну, получается, что если я практикующий психотерапевт, то, в общем, ну, мне надо как-то проявляться в сообществе, мне надо как-то показывать людям, что я этим занимаюсь. Но если я при этом как-то совсем забываю себя как человека, то в какой-то момент я понимаю, что я сталкиваюсь с проблемой выгорания. Ну, то есть какие-то моменты, они не могут быть совершенно структурными. Это все процессуальные вещи. И для меня, наверное, вот то, о чем сегодня идет речь, это про то, что как будто бы мне нужно опираться все время на себя, но при этом не терять чувствительности к контексту того, как я нахожусь вообще среди других людей, как я нахожусь вот в отношениях с самой собой в контексте целостной своей жизни, как я нахожусь в отношениях с самой собой в контексте истории моего рода, да, вот такого большого включенного, большой цикл контакта. Ну, потому что есть какие-то вещи, которые мы получили как послание при рождении. Если мы сильно будем нарушать эти какие-то послания, то, ну, будет сталкиваться с виной. Если при этом как-то будем нечувствительны к себе в какой-то момент, будем испытывать сильный стыд. То есть чувства, они, по сути дела, которые, в общем, ну, так сейчас достаточно сильно вытесняют для того, чтобы не быть какими-то очень... ну, как сказать, такими неприятными, что ли, мешающими, да, вот сейчас, они являются на самом деле важнейшими регуляторами того, что я делаю. Потому что если я испытываю растерянность, то это означает, что мне, в общем, стоило бы как-то остановиться и разобраться. Если я испытываю смущение, то, скорее всего, мне тоже надо замедлиться в отношении того, что, похоже, что-то происходит в моем поведении не очень конкурентное контексту. Что-то в соотношениях моего проявления вот, в сообществе, да, оказывается тем, что меня останавливает в виде смущения. Я могу прислушаться к этому смущению, могу через него прыгать, и, невзирая ни на что, пытаться адаптироваться в этом сообществе любой ценой. Ну, как совершенно игнорирую смущение, неловкость, как некоторый ценный сигнал, связанный с тем, что я сама понимаю, что делаю что-то не то. Если мне страшно, например, то ну, я, конечно, могу подумать о том, что, в общем, страх это какое-то негодящееся чувство, мне надо преодолеть его и, в общем, рисковать всегда вести, бросать останки. Да нет, в общем, на самом деле оборотная сторона страха чувствительность. Потому что люди, которые просят как-то их излечить от фобии, по сути дела, просят излечить их от чувствительности. К тем формам сопротивления, которые являются витальными, сберегающими для их жизни. Бесстрашные люди, вот ты походу ходишь, да, крокодила, да, понимаешь, что такое вытесненный страх. И вещи, которые... связаны с возвращением чувствительности, всегда связаны с возвращением какой-то боли. Потому что нам оказывается ну, достаточно важно присутствовать, например, в ситуации психотерапевтической встречи с клиентами или с группами, оставаясь живыми. Потому что если мы выключаем все ячейки восприятия, которые позволяют нам как-то присутствовать в этой работе, то мы становимся, правда, роботами, которые что-то такое делают, но не очень понимают, что. Ну, то есть попытка выжить в этой профессии механистически, она совершенно не удается. Тогда надо заниматься тренингами.
Ну, с другой стороны, по-моему, чувствительность это такая, ну, у нас описывается как сверх какая-то ценность, и что жизнь у нее становится лучше. Но, в общем и целом, если, допустим, представить там, реальность, которая окружает, она очень разная. И, например, мальчику, который на скрипке играет, очень сложно на темной улице. Ну, взрослый, потому что он тогда туда ходить не должен. Иначе у него пальчики не подтоп. Ну, и в этом смысле сложности такие очень интересные. По мере возрастания чувствительности мы становимся во многом более
уязвимыми.
Ну, беззащитными даже.
Беззащитными и уязвимыми. Ну, я правда много раз говорила, что думала, что в профессии, думала, сколько я вообще всего знаю, там, столько лет этим занимаюсь, столько лет работаю, ну, наверное, кожа нарастет, и я вот в конце концов смогу так, в общем, поспокойнее относиться к тому, что вообще есть жизнь человеческая, мои проблемы, да нет, в общем, получается, что ткань становится все тоньше и тоньше от чувствительности. Ну и, соответственно, вещи, на которые я там реагировала раньше, там лет 10 назад, как-то более спокойно, сейчас совсем не переносимо. Другой вопрос, что способ обращения со своей чувствительностью тоже меняется. Ну, например, то, на что я 10 лет назад реагировала как совершенно на разрушительные для меня вещи, сегодня я понимаю, что могу отодвинуть, потому что это для меня детально непереносимо, и я не готова с этим иметь дело. То, что я не могла сделать, например, там 10 лет назад. Сейчас я уже это сделать могу. Какие-то вещи, которые мы вчера с Володей обсуждали, это не значит, что мы становимся какими-то более мертвыми, менее живыми, а вот просто в какой-то момент возрастает способность как-то обращаться с собой, с таким, как есть. И вот здесь мне хотелось бы просто сказать несколько слов о абсолютно точно всех ожидающих нарциссической ловушки, через которые проходят люди, которые начинают чем-то заниматься. Потому что сразу хочется быть хорошим профессионалом, сразу хочется стать прекрасным терапевтом, сразу хочется стать очень таким тонко чувствующим и получающим там массу и денег, и наслаждения от работы ведущих терапевтических групп. Никогда этого не бывает. То есть весь наш опыт, он приобретается через неудачи. Вот в этом смысле Карл Густав Юнг в свое время писал, что за свой около 40 лет терапевтический опыт я собрала немалую коллекцию ошибок, потому что благодаря ошибкам я вообще к чему-то в этой жизни научился в терапии, потому что удачи они ничему не учат, а только укрепляют в своих заблуждениях. А благодаря тому, что я совершаю какие-то ошибки, у меня возникают какие-то обломы, то я, соответственно, вынужден как-то задуматься, остановиться, поискать какие-то новые пути. Я понимаю, что что я умею в терапии, я научился благодаря тому, что у меня была куча разочарований, обломов и неудач. И это совершенно, какая-то обычная практика. Клиенты растут на ошибках хороших терапевтов. Дети растут на ошибках хороших родителей. Потому что если бы терапевты были прекрасны и все бы понимали про клиентов, то у клиента не было бы никаких оснований иметь, поддерживать собственную личность.
Здесь прикольный пример по поводу того, что исследовали детей-аналитиков, и вы выяснили, что у детей-аналитиков возникает феномен расширенного сознания. Эмпатически настроенные родители добиваются того, что ребенок теряет ощущение собственных границ. Такая психотическая реальность, потому что лезут во внутренний мир избыточно. Очень хорошие работники.
Ну да, собственно говоря, ведь если вернуться к тому, где, собственно, происходит развитие, да, вот я хочу несколько слов сказать про развитие. Мне какая-то нестройная лекция, просто так чуть-чуть размышляю вслух про то, о чем говорим. Во-первых, я думаю, что концепция развития у нас такая сильно нарциссическая в западном мире, что надо, что развитие – это движение вперед. На мой взгляд, развитие – это возможность оставаться там, где ты есть, проживая эту точку бытия. Собственно, это, на мой взгляд, и есть некоторое развитие, когда ты можешь никуда не продвигаясь, да, вот не замещая собственное развитие набором каких-то достижений, как ты прислушаться к себе? Потому что, в общем, развивается не какая-то фасадная часть моей жизни, да, а развивается в этой ситуации я сам. Если я так, мне кажется, что очень многие люди, которые приходят в терапию, они по привычке хотят измениться, они хотят куда-то продвинуться. Но когда с ними так поговоришь подольше, то выясняется любопытная вещь, что у людей очень часто есть потребность оставаться там, где они есть, ничего не менять, сохранять то, что есть, да, не добиваться чего-то нового. Вот как-то для меня, наверное, сейчас вот все ближе и ближе, это какая-то, ну, такая, может быть, круговая, что ли, концепция развития, как возможность пройти круг по миру и вернуться к себе. Потому что, конечно, путь к себе лежит через мир, но очень важно при этом к себе возвращаться. Если мы в этом движении развития все время удаляемся от самих себя реальных, все время пытаемся как можно дальше убежать от себя реальных существующих, развивая этот фасад, то, в общем-то, ну, это такая нарциссическая модель, когда, ну, правда, я все время привожу этот пример, люди становятся похожими на космонавтов, да, которые обречены на высокой, на большой высоте вращаться вокруг Земли и справа на посадку. Ну, то есть, как бы, в общем, высота очень большая, достижение масса, птица летит, достижение немерено, а Земли нет. И в этом смысле хотелось бы, чтобы у вас как-то оставалась какая-то Земля. Я всегда говорю сейчас вот по поводу, даже вот у нас одна девочка ушла из группы, говорят, потому что ты так сказал. Я говорю такие вещи, что если у вас сейчас есть какие-то отношения, старайтесь их сохранять. Потому что если вы будете много работать как терапевты, а потом будете с кем-то расставаться, то потом какие-то новые отношения завязать в жизни будет сложно. Ну, потому что слишком много вы знаете про людей, слишком много видите с первого взгляда. Видите, чувствуете и проживаете больше, чем комфортно для отношений. Неинтересно уже с людьми, которые не являются вашими коллегами. В конце концов, среди друзей останутся те люди, которые могут говорить с вами на одном языке, потому что другие друзья будут вас просто пользоваться за даром, сами не понимая вообще, чего они на вас раздражают. И сильно при этом нет, но вы будете раздражаться, терпеть, стараться сокращать какие-то вот эти моменты такой вещи. Дружбы. То есть, в общем, профессия, она накладывает какие-то очень достаточно сильные ограничения. Поэтому, правда, стоит очень сильно беречь то, что вы сейчас на данный момент имеете. И какие-то тревоги, связанные с тем, что действительно, вот, ну, в общем, это главный политический конфликт про то, что есть какие-то ценности, от которых, в общем, не так просто отказываться. И как-то мне очень страшно, когда люди начинают отказываться от своих ценностей ради ценности психотерапии, как будто бы зачеркивая всю свою предыдущую жизнь, ну, как что-то такое подготовительное и нужное, да, ну, типа такой черновик, а вот теперь мы, значит, начали жить настоящей жизнью и стали психотерапевтами. И вот эта какая-то, знаете, нарциссическая такая модель занятий психотерапии, она, в общем, сталкивает человека с собственной какой-то, ну, я не знаю, никчемностью. И очень быстро сталкивает с отчаянием, с никчемностью, с разочарованием, что вот мне уже там 35 лет, а я ничего из себя не представляю, да? Ну, какое-то очень неприятное, наверное, ощущение. Потому что, ну, почему ничего? Есть масса достижений. Вот. Психотерапия – это вот та область, где достижения, они абсолютно практически ничего не значат. Несмотря на то, что люди пытаются сделать что-то, ну, проживаемое как иерархию, но то, что в сообществе работает, это только естественная иерархия. Никакая искусственная иерархия, такая гласная иерархия, она в сообществе практически не работает. То есть человек может иметь массу сертификатов, занимать какие-то должности, числиться там ведущим тренером, и к нему не идут клиенты, у него не собираются группы. По какой-то причине, когда он там затевает какие-то воркшопы, к нему почему-то на эти воркшопы не ходят, а ходят к каким-то другим людям, которые, может быть, более начинающие терапевтами, по какой-то причине оказавшиеся более интересными. То есть вот в психотерапевтическом сообществе призвать людей к насильственной концентрации, слушая начальство, гораздо сложнее, чем в любом сообществе. Хотя спокойнее считать, что тут Маховиков самый главный, вот Секандров грозно в офисе ведет, и поэтому вот мы тут там все по струнке встали. Но это просто удобное объяснение того, что вы сами выбрали.
Я думаю, что какой-то твой текст звучит достаточно депрессивно все-таки. Друзья там будут отваливаться. Ну, не знаю, за счет чувствительности смотришь, сообщество разрастает. Сколько там людей-то как отваливают для разных взаимодействий?
знаешь, я вот часто слышу, что ты, ну, очень согласна, это точно про мою жизнь, да, я правда на сегодняшний день, ну, практически ни с кем, из тех людей, которые, ну, в свое время были, с которыми у меня были какие-то дружеские отношения, не сохранила таких плотных отношений, если они не оказываются в этом процессе. Я никогда ни разу об этом не грустила. Мне никогда не было ситуации, что я просто думаю, мне так не хватает этого человека, а уже все утрачено.
Я хочу сказать, о какой точке я говорю сейчас. Не про дружеские, скорее, отношения, потому что вот это, как сказать, феноменология психотерапевтической дружбы, о которой мы так много, в общем, так рассуждаем в последнее время, она очень любопытна, потому что действительно друзей-психотерапевтов становится достаточно много. При этом это достаточно комфортная форма взаимодействия, связанная с тем, что этот человек понимает по собственному опыту, что грузить меня сильно не надо, что в какой-то момент я его выдерживаю, в какой-то он меня выдерживает. Это происходит, в общем, по взаимной договоренности на какой-то довольно ясной, балансной оплате. И в этом отношении это люди понимают, да, что, ну, в общем, мы говорим про какие-то вещи, которые, в общем, нас обоих как-то волнуют. То есть это достаточно, ну, интенсивные и хорошие переживания дружеские. Другой вопрос, что, как правило, дружим под дело, да. То есть, например, если отношения образовались раньше, а потом стали работать вместе, то, скорее всего, из совместной работы вряд ли что-то дельное получится. А вот если начали работать вместе, но встретились в каком-то профессиональном поле, а потом подружились, вот из этой дружбы может выйти много чего хорошего. Почему? Потому что что было раньше, отношения или дело? Да? Потому что все равно приходится выбирать и ставить что-то на первое место. Ну, я правда думаю про то, что очень многие мои друзья, с которыми я в сообществе оказывалась в таких дружеских отношениях, ну, наверное, если бы мы перестали вместе работать и делать какие-то совместные проекты, программы, интенсивы, то, наверное, постепенно стали бы все меньше и меньше общаться. Остались бы, наверное, какие-то дружеские теплые чувства, наверное, радовались бы при встрече, но так вот интенсивно дружить бы перестали.
А нет, это потому что на это время не имеет отношения.
А на это просто времени нет.
Да.
Поэтому, что называется, тут как бы в одном флаконе получается. Но говорила я с грустью вот о чем, что, например, то, с чем сталкиваюсь, например, вот в жизни своих, в основном клиентов, это то, что люди, которые, например, надумали разводиться после 40 лет, ну, с людьми, с которыми прожили тоже лет там 15-20, да, то в этой ситуации думают, что вот, я типа там окончил программу, там обрел свободу, наконец-то могу сделать то, что я хочу, и блин, все. И думают, а дальше что? А дальше получается, что если, например, это такая женщина, которая была женой достаточно состоятельного человека и привыкла жить на какие-то приличные деньги, то в сообществе психотерапевтическом она таких людей не найдет. А ни с кем другим, кроме как с людьми из сообщества, общаться уже не может, потому что, ну, как бы привыкла к такому уровню общения. Планка высока, то есть интеллектуальный уровень.
Но уже успела и привыкнуть к высокому материальному.
Да, отвыкнуть от него не успела. Вот. А, соответственно, в сообществе таких людей богатеньких не встретишь. И поэтому надо как-то вот, получается, искать какого-нибудь любовника, не выходя за него замуж, но при этом чувствуя, что, в общем, он, конечно,
общается-то хреново,
и от него втайне поддерживать отношения со своими бедными коллегами-терапевтами, в общем, по сути дела, поддерживают такую штуку, как ворованные бенсички. И, в общем, это, ну, как сказать, такое хамство, да, ну, так просто для человека не проходит, потому что тогда вся жизнь оказывается пронизана и чувством потери, и чувством стыда. Потому что, в общем, ну, для таких-то женщин проще вернуться к тем людям, с которыми они прожили там свои 20 лет худо-бедно, потому что в них есть какая-то ценность. И вот это ощущение, когда человек просто не осознает, что в какой-то момент он просто теряет способность к организации близких отношений в силу того, что перегружен практикой клиентской, и не нужны эти отношения, это потребность насыщена в другом месте.
Ну да, кто-то, я тут хотела сказать, что это не нужно путать так, это две разных ситуации. Одна ситуация, когда я все улучшаю и улучшаю свою жизнь, да, это для какой-то безумной идеи улучшения, начинаю рушить то, что уже построено. И совершенно другая, да, вещь, когда я вдруг обнаруживаю, ну, в результате, допустим, и той же терапии,
этого же опыта, да, узнавания себя, что я вообще вот эти 20 лет живу в каких-то совершенно невыносимых для себя условиях. Ну, потому что сейчас может сложиться такое впечатление, что вообще никогда ничего не меняете. Да? А я-то не думаю, что вообще ничего не надо менять. Я думаю, тут просто хорошо надо отдавать себе отчет. Я избавляюсь от того, что правда из нее все соки высасывают. Или я, ну, избавляюсь из этой какой-то романтической идеи, что следующее будет, безусловно, лучше, и как же я вот.
Нет, я на, все-таки настаиваю на том, что менять надо как можно меньше.
Потому что я думаю, что если человек живет, например, извините, да, на протяжении 20 лет, да, живет женщина, служит алкоголиком. Да, и, собственно говоря, уже давно ничего в этих отношениях не получает, кроме этой миссии созависимой. Да, и вдруг обретает в себе силу, что похоже, но она может уже без этого обходиться как-то. То я не понимаю, почему она не должна менять.
По-моему, лишний вопрос, потому что все лишнее само отпадает. Меняйте, не меняйте, оно один хрен отсохнет.
Вот очень близко то, что сейчас Володя сказал, потому что на самом деле не надо заниматься насильственной концентрацией по поиску каких-то идеальных изменений в своей жизни.
Я не говорю лишнее.
Все лишнее, ты сейчас поешь. А скажи тогда своему мальчику, что ты за что-то боишься. Я просто что-то такое говорю.
Ну я тоже что-то говорю. Что я боюсь, потому что, ну, я как-то
отреагировала.
Да, я отреагировала просто на какую-то идею, что никогда ничего не меняет. И она мне вызвала протест. Правда. Потому что я думаю, ну как-то мне она не близка, потому что периодически, если бы я ничего не менял в своей жизни, да, моя жизнь была бы очень такой, ну, грустной, на самом деле, на сегодняшний день. Только потому, что я позволяла себе от чего-то отказываться и пускать что-то новое, да, но моя жизнь, она очень, ну,
превратилась. Давайте поговорим про концепцию изменений, потому что, похоже, мы говорим об одном и том же, просто разными словами. Потому что изменение – это не движение вперед из точки А в точку Б с какой-то ядерной энергией, совершенно ничего не чувствуя по дороге. А изменение – это, собственно, ну, наступает в результате того, что какая-то пружина срабатывает, выталкивая вас из той точки жизни, в которой вы сейчас находитесь, в следующую, за счет того, что вы нынешнюю точку проживаете с, ну, какой-то ясностью, интенсивностью, отдавая себе отчет в том, что это вот то, что в вашей жизни есть, производит на вас довольно сильное впечатление, и как-то вы, например, не готовы в этом оставаться. Вот. И поэтому я просто против концепции каких-то насильственных изменений, против какого-то вот этого, как сказать, поступательного движения вот, в виде концепции развития. Да? Я скорее про то, что, в общем, для меня развитие во многом наступает с точки бессилия. Когда я пытаюсь какую-то силу применить к идее развития, то, как правило, я развиваю куда-то свой фасад, а сама за ним не поспеваю. Вот, потому что, ну, как-то и так много в жизни насилия. И, ну, в общем, страшно расслабиться, взять паузу. А вообще-то вся человеческая жизнь, вся человеческая свобода, она как-то расположена в каких-то моментах замедления, пауз, бессилия, остановок, тех моментов, которые нам, ну вот с нашей позиции западной цивилизации, представляются никуда не годными переживаниями. Да? Чувства, да, которые, например, помогают нам развиваться, это замешательство, страх, растерянность, стыд, какие-то вещи, отвращение, кстати, которое восстанавливает границы. То есть у каждого из этих чувств есть определенная такая сигнальная функция, которая помогает ориентироваться. К чему, собственно, весь этот разговор? Потому что, ну, вчера мы говорили про то, что многие из вас начинают вести группы. И очень много вот в этом начальном ведении группы есть такого, ну как сказать, ну, для меня позитивного, что ли, очень перспективного, с точки зрения, если понимать, почему, например, с группы начинать лучше, чем с индивидуальной терапии. Потому что группа – это что-то большее, чем вы сами. Если вы делаете что-то не так, то группа вас поправит, то вы получите сигналы из поля, которые вам дадут хорошую возможность ориентироваться. Если вы хотите быть круче, чем группа, то
вы будете игнорировать все сигналы из поля, пытаться продавливать свою власть, пытаясь там сделать насильственно то, что вы запланировали дома, например. Вот сегодня мы делаем это упражнение любой ценой. Ну, не важно, что тут у кого-то кто-то умер, кто-то вообще не пришел, упражнение все равно делаем. Потому что придумали дома вот интересное упражнение, и вот надо его, значит, соответственно, продавить. То есть я какой-то, наверное, такой в общем текст говорю, почему депрессивный? Да потому что он какой-то антинарциссический. Потому что, в общем, ну да, мы живем мы сейчас в такой ситуации, что вроде надо выбираться из кризиса. Да? Но очень многие говорят, что кризис это та ситуация, где многие лишние вещи как-то из жизни вылетают. И если мы не в состоянии сориентироваться в системе собственных ценностей, то уж в момент кризиса, как правило, точно понимаем, на что будем тратить деньги, а на что нет. Тут как-то вот ценностная система восстанавливается лучше. И это определенный ресурс, который приносит любой кризис. Хотя, конечно, цену вот, приходится платить достаточно большую, но тем не менее, как-то человек в отношениях с самим собой становится внятным, какая-то картинка самого себя становится более такой отчетливой. Так вот, если рассматривать ведение групп с точки зрения такой антинарциссической позиции, то оно примерно следующее. Живи и смотри. Тебе все показывают. То есть люди, как правило, все показывают, и нет каких-то таких вот сигналов, каких-то реакций в группе, которые являются ненужными, случайными, не имеющими отношения к делу. То есть вы можете как-то внутренне, запланировав что-то, раздражаться на то, что в группе что-то не так происходит, как вам кажется. Но поверьте, что если там что-то происходит, то по какой-то причине это является проводником какого-то процесса, который в группе таким образом озвучивается. Ну, то есть я могу привести пример, например, который я там описывала там в своей практике и приводила долго. Да, в общем, на самом деле могу даже и другой пример привести. Ну, например, вот работаешь в центре круга с клиентом, да? А в этот момент что-то группа начинает сильно орать, шуршать, там что-то люди начинают кушать конфеты, шуршать бумажками. Вообще ведут себя как-то неприлично и неуважительно, потому что внутри происходит какая-то работа. Можно стоять на этой позиции, а можно подумать о том, что у нас в сессии что-то не происходит, и функция ИД ушла в группу. И остановиться в сессии, послушать, что у нас, собственно, в группе происходит, почему у нас вот люди что-то зарядили, вот эту фигуру. И когда даешь группе голос, то группа говорит, например, по поводу того, что да, действительно, похоже, у вас совсем энергия ушла из вашей работы, и нам захотелось пить, есть, трахаться, тереться друг от друга
ломать.
На группе, да. И одновременно, потому что там жить хочется, а у вас в работе жизни никакой нет. Для меня, например, это ценная информация о том, что действительно, похоже, как-то вот жизнь куда-то ушла, да, и тогда я смотрю, а как я дальше могу пользоваться этой информацией в ведении группы? Я могу, конечно, очень сильно расстроиться, да, как ведущий группы, терапевт, который вот так поработал, а группа ему показала, какое он говно, а не терапевт, потому что, ну, конфеты есть гораздо приятнее, а он так плохо работает, что конфеты есть приятнее, чем на это смотреть. Я могу, конечно, так на это отреагировать. А могу подумать о том, что у меня есть возможность воспользоваться вот этой групповой реакцией как ключиком к фигурам избегания. И тогда я думаю о том, что то, чего осело в группе, это то, что есть в жизни моего клиента, но то, чего он не пускает на поверхность, то, что он как-то очень сильно останавливает. И я могу вернуться к работе и спросить, как он останавливает вообще-то свою жизнь. А могу спросить себя, а как я вообще переживаю, ну, что-то в контакте с этим клиентом, что я чувствую, но не говорю об этом. Что я переживаю, да, но удерживаю, например. И, например, в удерживании я могу обнаружить, например, какое-то ощущение страха, например, очень сильного с этим клиентом, да, которое я обнаружила, например, за счет того, что группа меня испугала этим шуршанием. То есть страха и стыда. И я думаю о том, да, интересно, вот эти чувства вроде бы я испытала в контакте с клиентом, но ничего о них не сказала. Очень может быть, что это те чувства, которые испытывает мой клиент, но ничего не говорит об этом. То есть я могу пользоваться этим полем, вот этой вот групповой ситуации, для того, чтобы оно все время занималось вот этим метаболизмом, вот этим вот обменом, чтобы оно жило и дышало. Ничего страшного, что энергия ушла, например, в группу. мы можем оживить этот форс, дать ему голос, и тогда эта фигура оживет и снова может вернуться в сессию. Но если я в этой ситуации буду думать о том, что я как-то плохо работаю, и по этому поводу думать, как же мне овладеть всей этой групповой ситуацией, я вступаю в конкурентные отношения с группой, и группа мне за это не дает, это отомстит. То есть в этом смысле я вам предлагаю рассматривать группу всегда как фотокопию, которая вам всегда говорит о том, что есть что-то, что вы замечаете, а есть что-то, чего вы не замечаете. И в этом отношении вы можете испытывать даже иногда ощущение, что вы клиент группы, да, то есть вы о своей какие-то группы терапевтические можете немножко и подлечиться. То есть если перестать бороться с группами, которые вы ведете, ну вот, я не знаю, насколько я сейчас вот, ну, улавливаю какие-то вещи, которые сейчас вот звучат вот в поле, но чем больше терапевт дает возможности самой группе проявиться, да, чем меньше он ведет куда-то группу, а чем больше он в группу куда-то идет, тем лучше эта группа как-то существует, тем более экологично там находиться.
Ну, тут же, я думаю, не факт в том, что вся правда в группе. Группа может быть не менее дурная, чем я или клиент. Ну, по своим реакциям. И в конце концов, если вот какой-то момент мне очень важно писать против ветра, то если я учитываю, ну, некоторую реальность,
скорость ветра,
да,
давление,
прочие вещи. Ну, почему не писать против ветра? Ну, только потом меня не удивляться, почему такой вот внешний вид образовался.
Не, если все ручало, то можешь пронести.
Ну, да. Пронести, конечно, да. Ну,
нет, а на самом деле здесь я могу так сказать, что ведь я же совершенно не говорю про то, что вся правда именно в группе, вся правда в вашей чувствительности к тому, что происходит в группе, и возможности людей в группе быть чувствительными к тому, что происходит.
Я не спорю, я просто говорю о том, что всегда есть варианты.
То есть власть принадлежит ситуации. И в этом смысле она зависит, правда, от чувствительности к тому, что происходит. Потому что бывают такие дети, да, которые так и нарываются. Накажи меня, поставь меня в угол, ударь меня, и наконец успокоиться. То есть есть группа, которая так или иначе как бы провоцирует ведущего, допустим, на довольно жесткую агрессивную позицию, которая успокоит эту группу. Вот. И я даже вот однажды просто, ну, была такая ситуация в группе. Я, например, не против техник. Ну, не потому, что прям текст прямо совсем. Ничего страшного. Ну, антидепрессивный текст тоже иногда важно. Депрессия это такое. Время собирает камни, нечего все время разбрасывать. Ну, ничего страшного. Нет, ну можно их потом так по одному где-то, да. Ладно. В общем, как читаю, так читаю, да? Я не очень болезнь. Я просто помню, была ситуация в группе, где была какая-то совершенно непродуктивная динамика, с моей точки зрения. Я вспомнила старую технику НЛП, где надо заставить, соответственно, людей согласиться три раза подряд, по одному, пока по любому поводу. И что-то я им задала эти три вопроса, что они вот три раза подряд как-то согласились, да, действительно это так. Я сказала, ну что, говорю, зима на улице, холодно, все говорят, да, что-то зима, холодно. Вот, потом что-то я говорю, что-то вот мы тут, смотрите, вот как-то в этой комнате сидим уже, третий раз собираемся, в этой комнате все так смотрели, говорят, да, действительно, третий раз собираемся. Я говорю, смотрите, говорю, вот у нас в группе есть вот мужчины и женщины. Вот. Мужчин столько-то, а женщин столько-то, посмотрели, согласились. Как-то динамика поутихла. Бред полный, да? Но три раза сказали да. Это да. И куда-то делась эта непродуктивная динамика. То есть возникла ситуация согласия. Понятно, да? И в этот момент группа снова превратилась в некоторый рабочий инструмент, с которым дальше можно было как-то взаимодействовать в виде там, чтения, там, лекций, проведения индивидуальных сессий и так далее. То есть я сейчас говорю не про то, что вы должны полностью выключаться. Можно очень много чего делать, но на самом деле, ну, как бы хорошо бы, например, понимать, то терапевтическая группа, она отличается от учебной группы. Не надо очень много теоретического материала там в терапевтической группе рассказывать. Людям, как правило, это не надо. Они не понимают этого. Вот, ну, зачем им нужен этот теоретически материал в терапевтической группе. Или если вы, например, совершенно не знаете ничего о стадии групповой динамики, да, и очень сильно поддерживаете самораскрытие ваших клиентов в группе на первых сессиях, то вы немедленно испытываетесь обязательно. Потому что безопасность не простроена, а люди уже рассказали о всей своей сексуальной жизни. Не успев познакомиться и не помня имен друг друга. Поэтому ну, какие-то представления о том, как вообще группы живут, по каким механизмам они развиваются, конечно, надо. Надо понимать про то, что от стадии какой-то псевдосолидарности, где люди оттормаживают массу своих сомнений ради того, что они надеются на какой-то эффект и результат, да, группа вначале будет выглядеть очень слаженным и прекрасным таким организмом, который верит в ведущему и очень сильно им очарован. Да. А дальше потом, чем более очарован, тем с большей вероятностью ударит по мозгам тому же ведущему за все те разочарования, которые он, ну, в общем, на которые он обрек эту группу. И если вы будете очень чувствительны к тому, что в группе с самого начала есть люди разные, да, что они отличаются друг от друга, то есть вы поддерживаете не только их сходство, да, но и различия. Если вы поддерживаете не только их стремление к тому, что вот так все прекрасно, но и их сомнения, их вопросы. То есть вы показываете людям, что вы не разрушаетесь, потому что в общем, имеют право ну, как, сомневаться в том, что вот они пришли в группу правильно и не улетели им. Да? Что они могут, например, ну, оценивать деньги, которые они заплатили, например, за группу, как слишком большие, вас, например, это раздражает, да, но если вы понимаете, что человек говорит, ну, как ты пытаться увидеть, а о чем он, да, в этой ситуации говорит, и если право на этот разговор у него в этой группе есть, да, то тогда, собственно, у него не будет повода накапливать массу энергии, чтобы потом бабахнуть там где-нибудь на пятой-шестой встрече, вам совершенно неожиданно, когда вы уже расслабились от того, что у вас такая прекрасная группа. Да? То есть понимать про стадии групповой динамики, про которые, в общем, написано достаточно много литературы, про то, что да, вот от этих всех до солидарности к мы, да, вот люди переходят в некоторые стадии конфронтации, отстаивания, борьбы за собственные границы, что можно сделать так, чтобы отвести от себя этот удар и радостно сделать кого-то в группе козлом отпущения, думать себя свят, пронесло мимо меня как ведущего, да? Вот. А можно понимать, что на самом деле это означает, что с вами, как с ведущим группы, как с витальной фигурой, на которой еще есть какая-то надежда, бороться страшно, в особенности страшно, если этот один человек ведет группу. Если пара ведущих, и происходит смещение аффекта, ну, кого-то из участников группы, если пара ведущих, группа обязательно будет расщеплять, ну, на хорошего и плохого родителя. И надо быть готовыми к этому, и договориться друг с другом, как вы будете обходиться с этой ситуацией расщепления. И не расщепляться в ответ, потому что в этот момент, если вы начинаете ругаться, вот группа вас расщепляет, вы ругаетесь. Группа вас не расщепляет, вы любите друг друга. То есть вы послушная игрушка в руках там, группового пространства. Это то, что делает вас бессильными в отношении этой группы. То есть, если вы показываете, что вы можете быть разными, но при этом оставаться в контакте, что вы можете спорить, например, друг с другом, но тем не менее не разрушать взаимодействие, то группа получает право на диалог, право на несогласие, право на конкуренцию здоровую, право на выживание в ситуации какого-то такого, в общем, индивидуального мнения. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть про это еще многое можно говорить, но мне просто хочется пожелать не стараться кем-то быть другим, чем вы являетесь. Постараться просто ну, как-то быть чувствительными к той точке жизни, в которой находитесь. И, ну, как-то, в общем, думаю, что, в общем, у каждого эта точка жизни, она какая-то ну, своя. И все равно лучше найти какую-то, ну, не знаю, чувствительность и опору в каких-то неизведанных частях самого себя, ну, как-то вот пытаясь понять это по сигналам поля, чем путаться в чужой идентичности, да, пытаясь быть на кого-то похожим, да, делать как-то правильно. Ну, я могла бы еще долго говорить, но мой депрессивный текст, наверное, стоит
сказать. Ну, гораздо оптимистичнее.
Вот, потому что про группы многое можно говорить, и на самом деле это тема, которая меня очень сильно интересует, и группа меня занимает, ну, в общем, получается, уже больше 20 лет, и на самом деле про терапевтические ресурсы, группы, вообще про философию этой работы у меня, ну, как-то много каких-то размышлений. Но если кому-то интересно, вот у нас будет семинар в апреле месяце, с 18 по 23 число, то вот, с Данилой Хловым мы будем как раз вот про работу в группах рассказывать. Ну, про какие-то вещи вот в 30-минутной лекции вообще не расскажешь. Вот, может быть, завтра немножко о группах еще. Да,
ну, может, есть какой-то ответ?
Это будет вопрос. Сегодня какие-то вопросы. Потому что что-то у меня какая-то лекция получилась про смесь нарциссических каких-то ловушек в начале профессии, вот про какие-то, не знаю, может быть, печали в жизни психотерапевта, вот, про личностную деформацию, про теорию работы, все как-то оказалось смешанным.
Вопрос столкнулись с тем, что в терапевтических группах эти участники очень большой интерес к теории. Вот. Причем в разных группах и не только у психолога.
Очень хорошо.
То есть ты хороший катализатор, или ты, или Катя, хороший катализатор для этого процесса. И не хрен это игнорировал.
Я вот сейчас стал рассказывать, я подумал, что это может быть какая-то засада, теория, интерес к теории вместо чего-то.
Вот у меня есть идея. Я не верю в то, что власть принадлежит ситуации или что власть принадлежит личной силе. Я верю, что, допустим, вот ведущий группы, например, является просто катализатором. И он заряжен какой-то темой, а эти потребности, их много в группе. Если человек заряжен темой, теорией, у него в кайф это идет. И группа может с удовольствием откликаться и нехрен это игнорировать.
Секундочку, я проясню, что такое термин «власть принадлежит ситуации». Это не значит, что есть я, а есть какая-то ситуация, которой я отдаю всю власть. Я часть этой ситуации, я формирую эту ситуацию точно так же, как эта ситуация формирует меня. Я часть этого поля ситуации. Поэтому, если ты предъявляешь себя, ты не можешь себя предъявлять как преподаватель, и на теоретических знаний, то эта ситуация уже неизбежна. Та ситуация, где ты представлена именно таким образом. Поэтому к тебе я обращаюсь.
Ну, мне вообще кажется, да, что, ну, безусловно, группа, она всегда больше, чем предыдущий. Но все-таки так совсем уже исключает, да, что предыдущие что-то переносят, потому что, ну, с одной стороны, если пара, которая очень много предыдущих, да, чем-то заряжена, это как, ну, например, тот пример, который ты приводишь, вполне, ну, такая особенность тех групп, которые ведет тебя, да, если ты заряжен интересом, допустим, да, к такой теоретической основе всего, что делаешь, ну, будем транслироваться, но точно так же, да, мы как ведущие можем приносить и много всякой хрени. Ну, да, если мы, например, заряжены какой-то, ну, там, своей, ну, не знаю, в какой-то сильно своей зоне эмоциональной находимся, да, мы можем туда, в общем, как воронку потащить за собой, да. То есть, ну, и наоборот, да, как совершенно способны к какой-то теме обращаться сейчас, можем все делать, да, поддерживая дефлексию, чтобы, в общем, да, вот процесс не происходил. Ну, тут это обоюдные вещи.
Ну, думаю, что какая-то хрень, уж совсем, которая хрень. Она вряд ли пройдет. Скорее всего, просто группа ищет, ну, раз свалит народ нахрен, и все, и проголосует ногами. Но с другой стороны, если я заряжен там какой-то темой очень сильно, вот, а и это поле готово откликнуться, то есть если из 20 химических реакций я катализирую только одну, но эта реакция в группе идет химическая. Я ее просто катализирую. Другой вопрос, что я не могу, конечно, катализировать ее вечно.
А можно сейчас в этой ситуации просто провести маленький эксперимент, да? Вот я прочитала лекцию, и что-то действительно, наверное, вызвало какие-то чувства у вас. Вы можете поделиться чувствами, которые у вас вызвала эта лекция, если они у вас как-то откликаются? Или эта лекция была функционирующей, например, с вашим вниманием
развития? У меня эта лекция вызвала теплые чувства. Я не знаю почему, я очень удивилась, когда ребята сказали, что тема депрессивная, для меня он не был депрессивный. Наоборот, что-то как-то про близость с собой, про близость с реальностью, для меня это, ну, с оттенком грусти и тепла.
Мне руки зачесались. Очень захотелось вот, провести руки, более что много раз.
Мне важно сейчас вот это, знаете, вы можете это сделать, делать всегда в группах. Вы можете сказать, вот я что-то делаю, как у вас это отзывается. Давайте протестируем ситуацию.
Может, там осталось много. Потому что, правда, в один момент было, когда позавчера Алла говорит, ну, чтобы я рассказала, почему там вот я не интересный групп. И когда ты стала рассказывать, думаю, нифига себе, целовой текст рассказала. Ну вот как вот настолько все вот, то, что я себе, да, вот давала определение, почему я это делаю, что я делаю, что как терапевт у меня много неуверенности, в группе мне проще. Ну как вот все эти, ну мне очень так, ну вот, вот хорошо легло. Вот, ну как-то ваш.
Мне правда интересно, сколько это было мое, насколько это было проводником того, что есть в группе.
Я не очень называлась, мне казалось, что это просто ответ на мой шею.
Просто как бы то, о чем я говорила, очень унисон, я вот многое писала и ну, как-то. Это была точно не та лекция, которую я собиралась читать с утра.
Абсолютно.
Для меня вот, когда говорили про дружбу, про отношения, мне было грустно. Для меня вообще верила какую-то безнадёгу. И я как-то тоже присоединялась к своему протесту. А вот уже все теперь, уже больше никого не найдешь, и дружи только с психотерапевтами. Ну и правда, мне очень грустно. Там у меня очень близкая подруга, сейчас отваливается реально. Но она не...
То есть грустно, потому что это правда.
Ну, блин, и что теперь? Серёжа вступится мёртвой хваткой, потому что больше никогда
никого не найдёт. Палибар так много не выйдет.
Ну, блин, ну, меня это вызывает вообще.
Не, ну не надо мёртвой хваткой. Может быть,
потому что уже всё. Ну, для меня это была безнадёжная какая-то речь.
Нет, это была цвета разная.
Она разная.
Изменение происходит в точке бестилия. Я совершенно не хочу корректировать эту связь, я хочу ее послушать.
Ну, а продукция как-то, ну, понятно, это оживляет, подрит. Но вот здесь вот мне было очень
как-то.
Раньше было... Та часть, которая была посвящена тяжелой психотерапевту, да. Вот этот жертв, который на себе несет, да. Ну, моя жизнь устроена иначе. У меня другой опыт. Вот. И как твой личный опыт для меня это приемлемо, да? Ну вот. Да, ну, под мою жизнь это не очень подходит. А там вот, не знаю, мне было как бы здорово посмотреть. Ну вот, когда вот эта лекция вывела меня в какую-то вот такую точку, там, где я посмотрел на свою практику, ну вот, в большом разрешении, да. Mm-hmm. Вот, ну как бы я много чего там увидел, да. Не, вот, только домики, которые рядом, там, ну, вот, весь город. Ну, для меня это было здорово.
А для меня вот, если я вижу, что был выбор, да, вот выбор, то я как-то смогла в своей лекции взять, ну, где какой-то выбор, да, психология какая-то. А вот про процент отношений, ты, я же не первый раз слышу слова твои, я же говорила, для меня какая-то очень важная вещь. Вот, я все-таки как мне. А очень много поддержки было про группу, вот, про ведение группы, очень много было слышать, я радовалась, что у меня как-то получается с ними переговаривать, ну, очень как-то поддержку у тебя группу.
Безобразие. Болтай, вам скажи.
Болтай. Я хочу сказать, что огромное удовольствие, я не могу сидеть. Про то, что отвлекается и на начало лекции, вот. И важно и про отношения, которые выстраиваются в сообществе, про дружеские. И я бы только об этом говорить, это буквально вчера было как-то актуально очень оказывается, про то, что в какой-то момент уделяешь этому особое внимание, вот, а в какой-то момент ты понимаешь, что оказывается настолько хорошо, да, что во мне гораздо сложнее. И тогда идешь на тот риск, когда, сохраняя это, начинаешь как бы для внимания тем отношениям, которые есть.
Ты думаешь, что не настолько хорошо, а просто снаружи не так интересно.
Ну, вроде про то, что...
Да нет, здесь не хорошо, снаружи еще хуже.
Да. Ну, я еще слышала в твоих словах, что работа важнее, чем тренинг. что если я с этим человеком уже не приду в воркшоп и вести эти группы, то я уже с ним неинтересно будет, и время не найдется встретить.
Поэтому так важны близкие отношения.
Ничего себе, какая цена у психотерапии. Да. Я просто сижу и думаю, нахер надо. Да, это для меня ценность, но она получается какая-то великая.
Мне кажется, тут как бы испытание друзей. Если вот выдержишь этим, да, у меня, например, остались есть Я не знаю.
Не знаю, я поддерживаю отношения с друзьями и не писать в трубке. Они еще всегда, конечно, они на одной писанке стали. Вот. Но тем не мало общаемся, ну как вы общаемся? Мне кажется, это выбор человека, как я общаюсь.
А как давно работаешь?
Я думаю, что психотерапевты первой волны, они чаще всего являются трудоголиками. А психотерапевты третьей волны имеют шанс быть не трудоголиками. И поэтому у нас просто разные какие-то взгляды на жизнь.
Не, ну правда, звучало, что работать тебе теперь 24 часа в сутки.
Да, я сказать.
А знаешь, Елочка,
я же... Я не держу,
ты посмотри. Да. Я же 24 часа в сутки, потому что... Скажи.
У меня, другой опыт, точно в отношении друзей. У меня есть вот, трое точных друзей, которые не относятся к гештальту. Вот, и, мне очень здорово с ними. Я рад, что они у меня сохранились, в общем-то, потому что многие действительно отвалились. Вот, и перспектива общаться только с гештальтистами точно вызывает у меня море отвращения.
Ужас.
Да, ужас и отвращение. А, в общем, если говорить про лекцию, то точно в конце я как-то с облегчением вышел, но облегчился, похоже, несколько жизней, потому что, в общем, нарциссические ловушки, там, все эти расщепления с психотерапевтом в группе, это все есть, и я, собственно, это все склонен на себя сваливать, что, я какой-то совсем нездоровенький и совсем плохой, если вот со мной такие вещи происходят, и это вызывает море, на самом деле.
Нет, это у всех происходит, женщина.
Я просто говорю о том, что когда ты это все проговорил, то мне как-то стало легче.